Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии и настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Парголово, игумен Силуан Туманов. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Прошу вас, благословите телезрителей наших на начало.
Благословение Господне да будет со всеми вами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – монашество в миру. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, я, насколько понимаю, эта тема вам очень близка.
Да, несомненно, потому что уже более 17 лет я несу свое монастырское, монашеское послушание вне монастырских стен. Я был пострижен в 1997 году в Иоанно-Богословском Макаровском мужском монастыре города Саранска. И сразу же поставлен на послушание в Саранское духовное училище. И волей-неволей мне приходилось ездить в город постоянно. То есть отсиживаться за монастырскими стенами никогда не приходилось. Всегда для меня монашество было равно ангельным житием в буквальном смысле этого слова. Ангел – это тот, кого посылает Господь для выполнения своей воли. Вот меня владыка посылает куда-то, и я еду и исполняю его послушание. Вот в этом вся равноангельность. Конечно же, не в какой-то высоте жизни, конечно же, не в молитвенном подвиге, потому что после тяжелого рабочего дня вот еле-еле правила вычитать, и слава Богу, какие там дополнительные подвиги, вериги, молитвы. Вот, поэтому с самого начала у меня отношение к монашеству, оно такое, может быть, немножко лишено романтизма, с которым его свойственно представлять людям в миру, там, каких-то таинственностей, возвышенностей, таких особенностей. Все очень просто. Когда вот жил в монастыре первые 3 года, утром полуночница, потом литургия, потом послушание, вот, в епархиальном управлении послушание, в Саранском духовном училище послушание. И вечером у всех рабочий день заканчивается, люди разъезжаются по домам, а у нас вечерняя служба. Вот, и только потом какое-то время для чтения, для какого-то уже свободного, да, времяпровождения. Вот так вот и жил первое время, да.
Батюшка, я так понимаю, что размышления о цели и смысле монашества в миру, они вас не оставляли?
Несомненно, потому что есть огромная монашеская литература, и это всем известное добротолюбие, это и уставы, и сочинения святителя Василия Великого, Иоанна Кассиана Римлянина, это очень большой корпус литературы. И практически все, что там написано, оно регламентирует жизнь человека, ушедшего от мира, бегущего от мира, человека, отсекшего себя от мира. Причем иногда настолько радикально, что монахи не хотели встречаться со своими родителями, чтобы не впускать в свою жизнь вот эту волну мира, которая могла бы встряхнуть их, всколыхнуть, лишить покоя, заставить их уйти от своего подвига, вернуться в мир. Вот. И, естественно, читая эту литературу и видя, что я де-факто вынужден половину дня проводить в миру, вот, я уже начинал думать, как это возможно соотнести все. Вот, и, в принципе, если следовать букве Писания, то монах не должен выходить из монастыря вообще. Но такого нет. И слава Богу, нет. У нас архиереи, монахи вне монастырей трудятся, ученые монашества, которые при семинариях, академиях трудятся, они тоже вне монастыря и так далее. И так, настоятели храма, вот, коим и ваш покорный слуга является, тоже мы трудимся вне стен монастыря. Вот. Хорошо ли это, плохо? Понимаете, я понял одно. Если у человека есть стремление реализовывать те благодатные дары, которые даны при постриге, а напомню, что еще отцы, скажем, 14-15 века называли монашеский постриг одним из таинств церковных. Вот, еще до жесткого деления, жесткого ограничения таинств числом 7. Вот, те благодатные дары, которые нам даются, либо есть стремление их реализовывать и выращивать, взращивать, увеличивать, либо нет. И для монаха важно жить в послушании. Для монаха очень важно чувствовать себя частью вот церковного организма, и в таком случае монах никогда не будет выходить из стен внутренней кельи. То есть монастырь и келья, и вериги, и столб, и отшельничество, все оно будет внутри, в сердце. Ведь это несерьезно, если я сниму подрясник, а мне приходится и в светской одежде регулярно ездить, и в транспорте, и я как человек безлошадный, безавтомобильный, я регулярно пользуюсь метрополитеном, автобусами. Вот. И если со снятием подрясника я снимаю свое монашество, то грош цена моему монашеству. И вообще монашеству тогда. Но это помните, как в Астрахани в свое время разбойники, убивая астраханского архиерея, сначала захотели снять его священный сан, а то как-то вот неловко убивать святителя. А как только одежду с него сняли, тогда можно и убивать. Вот это вообще очень характерное для человеческой психологии такое рассуждение, что если предикаты все вот эти вот одежды все сняли, то в таком случае там уже ничего священного не осталось. А я вот категорически с этим не согласен. И христианин, он, даже если он снял крестик по той или иной причине, в армии, например, по необходимости, даже если он не имеет возможности регулярно ходить в храм, но он все равно должен оставаться христианином. То есть, по крупному счету, то призвание, которое есть у монахов в миру, оно равно вообще призванию любого последователя Христа. Мы должны быть христовыми. То есть мы должны думать не столько о том, как наши слова или дела будут восприняты в обществе. Я знаю, что многие, например, очень болезненно относятся к тому, что монах, например, вдруг где-то в светской одежде прошелся. Да? Ну, вот, обязаны. Но вот бывают разные в жизни ситуации. Но и те, кто нас осуждают, они тоже обязаны хранить обеты святого крещения, но они же их не хранят. Иначе бы им нет было смысла ходить на исповеди, их портрет можно было сразу ставить в иконостас. Понимаете? Все мы обязаны. И у всех у нас есть свои и обязанности, и права. Но нельзя мыслить в этих категориях. Необходимо в первую очередь всегда помнить, в чем наше христианство, чем мы можем быть полезны Христу. Чем мы можем быть полезны для проповеди Христовой. И вот здесь, вот особенно в наше время, я считаю, что служение монаха в миру крайне важно. А почему в наше время? Наше время – испытание сущности вещей. Если вот, как мы раньше говорили, человек видел некоего человека, одетого в определенной одежде, он говорил, да, вот это монах. Сегодня все сложнее. И монаха можно встретить вот просто на улице. Перестает ли он быть монахом? Я считаю, что вся деятельность человека должна быть проповедью. И печально, когда это не удается. Независимо от того, что-то мы произносим при этом или нет, и какую одежду мы носим. Испытывается само существо нашего служения и сама сущность нашей жизни. И в этом смысле, конечно, наше время эпоха проверки сущности вещей. Вот. И за всяким антуражем надо увидеть суть. И поэтому, конечно, в монашестве есть определенная романтика, это определенные красивые одежды, это монастырские длинные богослужения, это определенные молитвенные правила, особые смирения, так все, да-да. Но главное, чтобы это все не было внешним. А, к сожалению, сегодня люди охотно, очень и быстро учатся внешнему, и все, и кажется, что дальше ничего делать не надо.
Тем более спрос рождает предложение.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. И вот посмотрите в обиходной церковной жизни. «Да спаси же вас Господи», «Да во славу же Божию». Та-та-та-та-та. Люди говорят красивыми, обтекаемыми церковными фразами. Но я думаю, каждый христианин время от времени свидетель того, как в эти фразы вкладываются такие интонации, совершенно недобрые. Вот, что думаешь, ну зачем оскорблять имя Божие таким употреблением? Но нельзя сказать спасибо, это греховно, надо сказать спаси Господи. Слушайте, важно, с каким сердцем ты это сказал. Есть ли у тебя в душе вообще добро какое-то, намерение? Если этого намерения, если этого добра нет, то неважно, что ты сказал, это все будет лукавство и лицемерие. Вот. Поэтому, конечно, очень легко увлечься внешним, но и внешнее важно, Иначе бы на иконах людей не изображали в определенных одеждах. Ведь одежда – это символ нашего служения. И в гроб нас кладут тоже в наших монашеских одеждах. И одежда важна, несомненно. Но наше служение не должно ограничиваться нашими одеждами и какими-то внешними таким, внешним антуражем.
Батюшка, но если говорить о постриге, то в его основании лежат конкретные обеты, которые, наверное, все-таки подразумевают определенную форму, или же нет?
Три обета. Обещание перед Богом и братьями, послушание, нестяжание и целомудрие. Три обета, которые... Но деликатно напомню, что каждый христианин не может быть непослушным своему церковному начальству, не может быть стяжателем, то есть мы должны стяжать имущество только в той мере, какое нам необходимо для жизни. И, извините, целомудрие – это не только отказ от интимной жизни, но это определенное состояние ума, когда все подчинено богомыслию, вообще весь мыслительный процесс человека. Поэтому, по крупному счету, монашеские обеты – это попытка вернуть соль в теряющую соль христианское общество. Это попытка акцентировать те обеты, которые все мы принесли в таинстве крещения, а де-факто за нас их принесли наши восприемники, которые уже сами забыли, что они за нас обещали. Вот. И в любом случае, конечно, не стоит думать, что монашество – это побег от какой-то, от сложности семейной жизни, от сложности вообще жизни в миру, от каких-то потрясений. Вот, позвольте напомнить вам замечательные слова архимандрита Иоанна Крестьянкина. Вот, он предупреждал неразумных искателей иноческого образа, который искал в монашестве лишь бегство от проблемы успокоения. «Вы ищете покоя и утешения, и для этой цели собрались идти в монастырь. А я вот напомню завещание печальника земли русской преподобного отца нашего Сергия. Уготовайте души свои не на покой и без печали, но на многие скорби и лишения. А потому, уверяю вас, ваши нынешние трудности по сравнению с монастырскими покажутся вам ничтожными». Это очень хорошие, отрезвляющие слова. Любой путь честного человека всегда будет сложный. И в монастыре, и в миру. Поэтому монашество надо выбирать, конечно же, из любви к Богу, из любви к этому образу жизни. Монашество помогает человеку всего себя посвятить на служение церкви. Помните, как апостол Павел писал, что женатый думает о том, как угодить жене, а неженатый думает о том, как угодить Богу. Вот. Ну, мы сегодня видим огромное количество, в истории видим огромное количество святых женатых, которые не только угодили жене, но и прославились в лике святых, и угодили, очевидно, Богу, и прославили и русскую церковь, и другие поместные церкви своим служением. Ну, вот, поэтому это к вопросу, опять же, о том, что не все так просто. Но в любом случае монашество надо принимать от искреннего и горячего желания быть с Богом. Не случайно где-то вот, ах, вот не удалось там в течение там, каких-то трех дней жениться, ну, так и быть приму, пойду в монастырь. Но так нельзя. Вот. Очень хорошо на эту тему сказал митрополит Волоколамский Илларион Алфеев. Монашество можно принимать лишь в одном случае, если человек чувствует к этому горячее призвание. Монашеское призвание не может быть минутным порывом. Оно должно вызревать в человеке на протяжении долгого времени, становиться все более явным, все более сильным. Если же человек не уверен в своем призвании, колеблется, то принимать монашество нельзя. Вот. Ну, конечно, бывают исключения. Мы знаем, что иногда человек слабый, колеблющийся, приходит в монастырь, принимает вроде бы случайно монашеский постриг, а потом выясняется, что у него, оказывается, вот и дары Святого Духа прорастают в душе, и он становится уже и святителем, светильником веры и благочестия. Всякое бывает, поэтому, да.
Батюшка, простите, я вас перебью немножко, потому что у нас первый звонок поступил. Да. Раб Божий Александр. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня вопрос немножко не по теме. Вот. Ну, вопрос такого плана. Если Господь отверз разум для понимания всего, сознания всего, понимаете, о чем я говорю? Но не отверз сердце, чтобы веру не оживил. Как с этим жить? Мне вот сейчас очень тяжело с этим жить, понимаете? То есть сейчас я грешу, грешу осознанно. Очень-очень тяжело.
Нет, спасибо большое.
Господь нигде не отвергает разум. И мы все обязаны руководствоваться разумом в своем служении, в своем жизненном пути. А сердце, как совокупность всех наших душевных сил, вот оно должно за разумом идти ко Христу. Конечно, у нас много трудностей. Когда мы говорим, что мы грешим осознанно, ну, что значит? Не хватает силы воли, не хватает стремления к Богу, не хватает любви к Богу. Но это не значит, что человек плохой, вот, и вот такой вот слабовольный. Это значит, что наша человеческая природа, она сама по себе очень повреждена. И когда мы об этом вот говорим, просто красивые фразы из учебника догматического богословия, мы недооцениваем глубины нашего повреждения. И действительно, апостол Павел ведь не просто жить какой-то вот писал романтику, что вот доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, то делаю. Вот, поэтому вот и у раба Божия Александра вот, это вполне такая обычная человеческая коллизия, это проблема. Вот, как решается проблема? Человеком это невозможно сделать. Все возможно об укрепляющем нас Господе Иисусе. То есть, если стараться регулярно очищать свою совесть в таинстве исповеди, причащаться святых Христовых тайн, регулярно ум свой вымачивать в творениях святых отцов, вот. Для этой цели прекрасно подходит и творение современных отцов церкви, недавно прославленных старца Паисия, Святогорца, старца Порфирия Ковсоколевита. Они очень ободряющие, они очень дают силы в нашем сером, сумрачном, скучном мире видеть свет Христов, свет радости, свет помощи друг другу. Вот. Это, я считаю, вот первое, что необходимо, конечно, прибегать к таинствам церкви, читать творение святых отцов максимально часто, максимально много. То есть, если такое сильное борение идет, если такой сильный нападок такой на внутреннюю жизнь, значит, это авральная ситуация. И тогда уже обычные какие-то расслабления, там, время проведения, их надо уже отодвигать на второе место. Надо всерьез заняться своей душой. Вот. Ну и очень хорошо помогает помощь другим. Когда мы... Вот Господь покажет, в чем надо и кому помочь. Главное быть готовым это делать. Когда мы помогаем другим людям, мы отвлекаемся от собственных скорбей, отвлекаемся от собственных проблем. И тем самым перестаем их акцентировать. А если мы при этом молимся, то разум наш направляется ко Христу. И вот в таком случае действительно мы получаем благодатную силу, с помощью которой можем. Не обязательно, что вот автоматически все получится. Нет, нам придется потрудиться. Но мы можем, у нас будут силы изменить свою жизнь и преодолеть вот те борения и скорби, которые у нас есть и которые нас так ранят.
Спасибо, батюшка. У нас уже снова звонок есть на линии. Да. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Скажите, откуда вы и представьтесь.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, диакон Михаил. Я Татьяна из Екатеринбурга. У меня вот такой вопрос, батюшки. Если монашество в миру, то мир, наверное, все равно как бы давит, оказывает свое давление на монаха и на христианина любого. Вот как батюшка справляется с этим? Как он снова возвращается вот как бы в клей своей души, вот в мир, в покой? Может быть, поделитесь, батюшка? Повседневной жизни.
Спасибо, Господи.
Ну, понимаете, я не считаю, что у меня есть какие-то особенные технологии, которые там универсальные, которые
инновационные.
Да, тут все абсолютно от лет древних, что церкви заведено, то действует и по сей день. Вот. Это, спасибо за этот вопрос. Действительно, это огромная проблема. Монахи же ведь это не какие-то уже сверхсуперлюди, которые не подвластны никаким порокам и грехам, и соблазнам. Естественно, все это есть. Я вот могу, например, 4 основных каких соблазна для монаха выделить. Но это целомудрие, конечно, в первую очередь. Это общение постоянное с лицами противоположного пола. Это всегда соблазн, это всегда искушение, но я глубоко убежден, и, собственно, практика показывает справедливость моего убеждения, что если человек с этим готов работать вообще, то он и в миру будет находить возможность, ну, не доводить общение с противоположным полом до греха. То есть строго, функционально, целесообразно. Мы все овцы паствы стада Христова, нам всем надо спастись. А когда ты хочешь спасаться, когда ты думаешь о том, как спастись, ты не засматриваешься на красоту там, или уродство других овец.
Гребешь.
Гребешь к спасательному кругу, к спасательной лодке, к руке Христовой, и уже не до всего. Поэтому если вот есть такое умонастроение и готовность так жить, то оно поможет и в миру. Если нет, и в монастыре человек блестяще падет, и уйдет из монастыря, и женится. Ну, мы понимаем это. Вот. Поэтому вот, в принципе, самодисциплина здесь помогает. Второй момент – послушание. В миру человек очень быстро начинает чувствовать себя мерилом всех вещей и видеть, что вот от него уже что-то зависит и так далее. Вот. Это все фикция. Человеку надо четко помнить, а в первую очередь монаху, конечно же, что он солдат воинства Христова, а генерал, в котором правящий архиерей. Вот что сказано, то надо делать. Все. Остальное все. Суета. Вот. Но мы видим, что в монастыре те же проблемы. Те же абсолютно. Вот. Третий момент, я бы выделил, это как ни смешно, интернет. Интернет – это сегодня беда для очень многих людей. Вот. А у меня еще есть аккаунты в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Это захватывает, иногда это берет время. Вот. И, ну, слушайте, это опять вопрос самодисциплины. Либо мы тратим время на пустую переписку и споры с кем-то на какие-то там темы, пусть даже и справедливые. Либо мы все-таки находим возможность вот как-то вот на каком-то этапе остановить беседу, поняв, что дальнейшее ее продолжение уже не полезно собеседнику. Вот. Но, опять же, смотрите, это вопрос самодисциплины. И если монаху есть что сказать, то его присутствие в социальных сетях будет миссионерским служением. Как, собственно, и вся его жизнь. Как, собственно, и жизнь любого христианина. То есть мы не открываем Америки, тут все одинаково. Вот. Но если человек захочет согрешить, он в монастыре согрешит. И телефон найдет сотовый, и все что угодно. И там. Но мы знаем, что в грехе человек всегда изобретательнее и настойчивее, чем в добродетели. Поэтому, да. Ну и момент стяжания, конечно. Это момент, который многих там кого-то смущает, кого-то, да. Но тут очевидно, что у любого христианина и у монаха в том числе должно быть то, что необходимо для жизни, для служения. Тут, конечно, люфт определенно есть, мы можем сюда записать и современную технику, и многое другое, да. Но у нас сегодня такая эпоха тут требуется, особенно если это послушание. Вот если это праздное время проведения, а не посмотреть ли мне в свободное время кинцо? Вот. Ну, тут уже мы можем сказать, что да, но тут уже какое-то идет злоупотребление.
Есть свободное время, это уже звоночек, да?
Да, это уже звоночек, да, абсолютно верно. Ну, тут уже то есть мы должны быть все-таки, мы миссионеры. Монах послан в мир для миссионерской деятельности. Мы должны свидетельствовать миру, что не все еще сошли с ума. Что есть еще какое-то здравое зерно в церкви, которое мыслит, извините, мозгами 2000-летней давности, а по крупному счету и от сотворения мира. То есть мы учитываем в нашей деятельности всю священную историю, а не просто сегодня вот под влиянием каких-то модных веяний чего-то обсуждаем. Вот. В этом смысле слова я сугубый традиционалист, как бы там ни считали там некоторые товарищи. Да. Вот. Но я глубоко убежден, что если мы уйдем с этой традиционной базы, то церковь просто развалится. Вот, мы уже станем просто человеческим сообществом, и это недопустимо. Вот. Какие технологии? Вот вопрос прозвучал, да. Но технологии очень простые. Есть в меру, спать в меру, вот, стараться заполнять свой рабочий день каким-то делом, чтобы такого вот свободного времени из разряда, а чем бы мне заняться? Да. Но вот, честно сказать, это вот вопрос, который в моей жизни за последние годы, наверное, уже вот, я уже забыл, когда я его себе в последний раз задавал. А чем бы мне таким заняться? Да? Потому что все время что-то в очереди стоит. Скорее всего, вопрос один. Как вот это все успеть сделать? Вот. Ну, Господь помогает, пока как-то все удается. Да. Вот. Но самодисциплина, организация своего дня, умеренность по возможности. Ну, и я считаю, что очень важно какое-то, знаете, оптимистическое, радостное настроение. Потому что уныние, оно камуфлируется часто под покаяние, под скорбь о своих грехах. Вот. А на практике это может быть не скорбь о грехах, а просто печаль о том, что жизнь не так удалась, как хотелось бы, что не так все вот идет, как у нас. И вроде бы мы покаянные молитвы произносим, вроде бы мы о грехах плачем, а по сути это дело, вот что мы говорим, проверка сущности вещей. А по сути мы просто плачемся и скулим, вот у нас жизнь не задалась, не удалась. Ну, это уже другое состояние души, и оно греховно. Это состояние души. Вот. Поэтому, конечно, покаяние у нас должно вписываться в известный святоотеческий термин «радостопечалие». Вот оно, ну, можно, конечно, тут и вспомнить преподобного Семена Нового Богослова в «Де Братолюбии». Он замечательно написал, что «всякому надлежит рассматривать себя и внимать себя разумно, чтобы ни на надежду одну не полагаться без плача по Богу и смирения, ни опять на смирение и слезы не полагаться без последования им надежды и радости духовной». Радостопечалие. И не стоит думать, что какое-то сугубо суровое выражение лица с нахмуренными бровями, сжатыми от ненависти к врагам православия губами, вот такое должно быть ликом современного монашества. Ликов столько, сколько людей, потому что у каждого чего-то больше в жизни, чего-то меньше, а задача привести все в гармонию. Вот. И поэтому я вот по наблюдениям за сегодняшними реалиями могу сказать, что нам не хватает радости. Не суетной, не земной, какого-то такого веселья, несекулярной, да. Ну, любой, кто смотрел телевизор в новогоднюю ночь, меня Господь милует уже много лет, мы новогоднюю ночь встречаем причащением на литургии, молитвой, уже много лет подряд. Вот. Но кто смотрит вот в новогоднюю ночь, он может убедиться, что, казалось бы, везде хохма, везде шутки, везде песни, тоска зеленая от этого телевизора. Ну, нету, потому что там подлинной радости. Это все вымученное, все фальшивое, натужное. Ну, я говорю, все кому-то может нравиться. Уж простите, это вот такие большие глобальные оценочные суждения. Но в целом радости мало в нашем мире. Много скорби. А Господь нас призвал всегда через апостола Павла. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот это девиз жизни каждого христианина. Вот его можно на щите выбить или где-то там на шевроне, еще что-то. Вот как у воина Христова. Всегда радуйтесь. Да, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот так, собственно, вот эта механика, вот о которой и спрашивала. Вот. Раба Божия.
Батюшка, вы уже затронули вопрос литургии, и хотелось бы такой вопрос задать. Как вы считаете, монах в миру не в сане? Возможно служение?
Конечно. Конечно, то же самое. Главное, чтобы любое служение возможно, понимаете? Важно, чтобы человек перед самим собой, перед Господом Богом был честен и дал себе ответ, ради чего он служит в миру. Ради Иисуса или ради хлеба куса, как раньше говорили. Да? Либо это стяжание какое-то, либо это стяжание не обязательно деньгами. Человек может стяжать тщеславие, мирскую славу, поклонение духовных чад. Ну, мы живем во время, когда старцев много, а старцев нет. Прийти на исповедь некому душу излить, а старцев много. Вот, понимаете, тут все сложно. Ну, вот. Поэтому главное понять, в чем суть, что мы хотим этим своим служением достичь. Если спасение души, и мы видим, что, ну, в принципе, вот удается, получается, то логично. Вот. Ну, правда, мы знаем, что и найти монастырь, который подошел бы по духовному устроению, тоже не так просто. Очень непросто. И это же важно, чтобы было взаимопонимание с братьями, с игуменом, чтобы сам ритм жизни в монастыре был по душе. Поэтому не стоит думать, что вот монах в миру спасается в более тяжелых условиях, чем монах в монастыре. Надо еще найти свой монастырь. И вот многократно, бывая на Святой горе Афон, например, я Я преисполняюсь невероятным благоговением и почтением к этому святому месту. И вообще считаю, что, конечно, любому христианину желательно хотя бы вот время от времени мужского пола выезжать на Святой Гору Афон для того, чтобы вот этим духом какого-то гармоничного и правильного отношения к жизни напитываться. Вот, но я честно скажу, что я там вот как-то было время, жил там 2 недели подряд. Ох, тяжко моя плоть ныла. Эх, это было испытание, я вам скажу. Невероятное, конечно, потому что это дьявол, вот это наседает, это искушение, это все. Искушение какого рода? Это какое-то уныние, отчаяние, слабость телесная, вот уже эти службы, это все. Хотя вот когда стоишь на службе, душа горит. Со службы ушел, как-то вот все. Ну, это Афон, понимаете, это надо отдельно собираться и отдельно говорить на тему Афона. Это совершенно своя страница особенная. Вот. Очень интересным для меня был опытом, раз уж мы говорим о современном монашестве, очень был интересный опыт знакомства с современными исихастерионами. Это греческие монастыри, которые открываются не по благословению сверху, а по движению снизу, то есть собирается какая-то группа духовных чад того или иного старца, ну, как правило, это последователи святого Паисия Святогорца или святого Порфирия или старца Эмилиана, ну, их сподвижников. И потом они берут благословение у правящего архиерея на полноценную литургическую жизнь. Ну, такое благословение, как правило, им дается. Вот. Ну, это такой же монастырь, как все остальные. Но, вы знаете, там есть очень много интересных моментов. Ну, например, вот есть такие монастыри. Это гора Патрос, монастырь, если не ошибаюсь, Преображение Господне. И их монастырь еще соседний женский. Ну, соседний, довольно далеко находится. Это святого Григория, Георгия Великомученика в Краискаке. Женский монастырь. Вы знаете, у них не очень налажена хозяйственная жизнь. Я бы даже сказал, очень не налажена. Но с каким теплом, с какой любовью, с какой заботой они встречают людей, приходящих в этот монастырь. Там самые разные люди подвязаются. Но от них требуется, во-первых, иметь искреннюю любовь и расположение ко всем паломникам и друг к другу. И любовь к Христову. Она там довольно жесткий образ жизни, там не до безобразий. И, понимаете, это все внушает определенное уважение. И я думаю, что вот те благочестивые женщины, которые страдают от того, что они не могут попасть на Святую Гору Афон, они могли бы совершить какое-то хорошее паломническое путешествие по женским монастырям Греции. Потому что и монастырь, вот где святой Паисий, святогорец погребен, это Суроти, насколько я помню. Потом в Армилии женский монастырь прекрасный. И вот этот вот святого Георгия, они все разные. Они по-разному, по внутреннему строению, по распорядку дня, по количеству монахинь, даже по внешнему обращению монахинь, они разные. Но у них есть вот некая черта такая, свойственная греческому монашеству, это максимальная доброжелательность. Где-то может быть более внешняя, где-то менее. Но мне кажется, что это очень хороший тоже момент самодисциплины. Они преодолевают себя, у них много скорбей. Очень много скорбей в жизни. И им очень нелегко нести. Ну, насколько вот я погрузился в их жизнь, был свидетелем несколько дней их внутренней жизни, я понимаю, что там очень много проблем. Но именно поэтому они и заставляют себя быть веселыми. И на людях они неизбежно приветливы, веселы. И если у какой-нибудь послушницы, ну, чему я тоже был свидетелем, происходит какой-то срыв, ну, такой... Вот, вы знаете, видеть, как она при этом себя собирает и при нас, и это не лицемерие какое-то. Она понимает, что это ее задача как христианки, как монахини, как, ну, послушницы еще, да. И вот как она себя собирает и старается при всей своей скорби как-то при этом быть с нами, паломниками, максимально доброжелательной. Вы видите духовную работу вот прямо перед собой, и это очень впечатляет. У нас мало кто старается себя сдерживать по религиозным соображениям. Как правило, это момент вежливости, воспитания, нежелание попасть в дурную историю или еще что-то. Там это никого не интересует. И это впечатляет.
Батюшка, спасибо. примем звонок. Конечно. Раба Божия Любовь. Здравствуйте, Любовь. Откуда вы?
Здравствуйте, батюшки, я из Мытищ.
Да, мы слушаем.
У меня такой вопрос, Подмосковье, у меня такой вопрос. У меня дочка подросток, и ей 12 лет. Я ее, к сожалению, к вере не привела, редко в церковь вожу. Вожу, но редко она душой не пришла, конечно, к Богу. Сейчас она увлеклась компьютером, интернетом, ее просто не оторвать. Она не делает уроки. Если я забираю компьютер, то она агрессивно себя ведет. И я даже боюсь отобрать, потому что начнется агрессия. А не отобрать, она не делает уроки. То есть вот что вы посоветуете, с чего мне начать, как мне ее спасти вообще просто?
Ну, в первую очередь, конечно, стараться быть максимально спокойной и стараться хранить мир в душе. Это очень важно. Вот, потому что сейчас уже налицо определенный финал процесса. Понимаете, если бы она с большим рвением раньше приступала к таинствам, участвовала в церковной жизни, ей было бы гораздо сложнее вот так вот нырнуть в мир компьютерной вот этой вот трясины, вот, и проще было бы хотя бы для каких-то важных задач, как уроки или посещение храма Божьего, проще было бы себя мобилизовать. Вот это уже вопрос слабоволия, это уже вопрос отсутствия иерархии ценностей, это вопрос отсутствия авторитета в том числе. Вот поэтому, с одной стороны, надо понять, что что-то вы уже не можете сделать, потому что ну, вот уже упущено время. Это, к сожалению, так. Но что можно сделать? Ну, во-первых, необходимо всем своим видом показывать, что храм – это то, что нас преображает к лучшему. Если мы уходим из храма более лучшими, чем вошли в него, то значит цель нашего посещения храма достигнута. Поэтому дочь ваша не ходит в храм, вы сходили в храм, вернулись. Если она видит, что после этого вы более доброжелательны, но не путайте доброжелательность с потаканием слабости и там, греховным каким-то пристрастием, это все-таки разные вещи, более доброжелательны, более спокойны, более рассудительны, любвеобильны, знаете, вы светитесь радостью после того, как пришли из храма. Понимаете, она сейчас в таком возрасте подростковом, когда одно дело говорит громче тысячи слов. И, возможно, в какой-то мере сейчас надо обратить внимание на свои взаимоотношения с ней, чтобы не срываться, не кричать, быть максимально спокойной. Это ужасно сложно, но это очень важно для того, чтобы, во-первых, сохранить вообще-то нормальные отношения с дочерью, а во-вторых, для того, чтобы привести ее к Богу. Вот. Вы уже сказали, что время от времени вы ограничиваете ее присутствие за компьютером. Это разумно, несомненно. И вообще в принципе, в семье существует определенный график. Потому что эта проблема, к сожалению, она очень распространенная. Существует определенный график. Вот, и такой определенный договор между родителями и детьми, что вот с этого часа по этот ты занимаешься там, уроками. Но вот, если ты это сделал, то, пожалуйста, вот это вот время тебе полностью отдается для ну, каких-то своих компьютерных интересов. Вот. Если, в принципе, вы не можете уже своей дочери никак такой график составить, то это, очень, это уже следующий этап, это уже очень печальное, конечно, явление. Но давайте попробуем с этого начать. Ну и, конечно, молитва. И, конечно, вам необходимо восполнять то, что уже не восполнено максимально. Максимально часто самой ходить в храм, самой причащаться, самой исповедоваться как можно чаще и помнить, что всякий раз, когда вы приходите из храма, вы должны на своем лице нести не вселенскую скорбь от проблемы семейной, а Христа, благодать Божию. Вот с такой мыслью, если вы будете жить, молиться Богу, вера двигает горами. И какой бы ни была гора подросткового самосознания, и эта гора тоже сдвигается Господом нашим Иисусом Христом. Поэтому главное не унывать, не отчаиваться, молиться и помнить, что определенные вот такие рамки графика, они очень важны. Вот. Ну, а там оставить все на благодать Божию. Я думаю, что если будем вот так вот трудиться, вот, то дочь ваша, она ваша родная кровь. она увидит вашу любовь, она увидит ваше к ней вот такое отношение благожелательное. И я думаю, что все со временем наладится, по крайней мере, дай Бог, чтобы так было.
Спасибо, Господи, батюшка. Вы знаете, есть такая поговорка: хочешь спрятать, положи на видное место. Как вы считаете, к монашеству современному это относится?
В каком-то смысле слова да. Потому что, как вот я уже говорил, монах теперь должен гораздо более тщательно следить, чтобы его душа, его сердце было кельей. В монастыре чуть проще в каком смысле? Весь монастырь келья. Вот. А здесь монах, а в миру монах все время ни в коем случае не в окружении врагов, это другая опасность, но в окружении людей, у которых иное упование, иной взгляд на жизнь. Монах же ведь, он несет сверхъестественное служение. Если мирянин несет естественное служение с естественными трудностями, потому что, вот как мы уже отмечали, нехорошо человеку быть одному, говорит Господь в самом начале Священного Писания. Семейная жизнь благословлена Богом, и это очень важный момент, и это момент, благословленный Богом и Церковью. Но есть момент такой, скажем так, вышеестественный, сверхъестественный. Это призвание человека к некоему образу жизни, которое ему не свойственно. И здесь это, как вот мать Мария Скопцова говорила, это все время хождение по водам. Монашеская жизнь все время хождение по водам. И поэтому в миру человек, монах, он окружен, еще раз подчеркну, не врагами, но людьми с иным упованием. И здесь очень важно, чтобы у монаха все-таки в сердце была келья всегда. Сидит ли он за столом с кем-то, с друзьями, сидит ли он в ресторане, сидит ли он дома, стоит ли он в храме, беседует ли он с женщинами, с мужчинами, с детьми. Всегда внутри должна быть келья. Конечно, это не должно принимать какие-то гротесковые формы, потому что монах сдерживает огромное количество разных ограничений. Мы понимаем, что есть места, куда монаху лучше не ходить, и сообщества, в которых монаху не стоит быть, потому что понятно, что внутренняя келья, но надо как-то воздерживаться от многих соблазнов и посещений. Вот. Но опять же подчеркну, если в принципе монах не готов к самодисциплине, то ну, он и в монастыре также погибнет, как и в миру.
Спасибо, батюшка. Позвольте я вам задам один из вопросов, которые к нам поступили через группу ВКонтакте. Вопрос о как раз такой социальной деятельности, о том, что сейчас социальные сети наполнились разнообразными просьбами о помощи, о сборе средств на излечение тех или иных людей. И, конечно, мы знаем, что существует категория мошенников.
Да, это, к сожалению, это целая ветвь бизнеса. Вот, и многие зарабатывают на этом. Тут две точки зрения. Одна правильная, которой я не придерживаюсь, а другая неправильная, которая более полезная, так скажем. Ну, сейчас я объясню. Первая точка зрения. Важно не то, кто наживется на твоем действии, а важно, с каким настроением ты сам все это делаешь. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что милостыня важна для тебя, потому что ты от стяжательства, от серебролюбия освобождаешься, отдавая деньги. Вот, ну, это, несомненно, правильно, и регулярно надо в этом практиковаться. Вот. Но если мы хотим не просто попрактиковаться в отказе от серебролюбия, но оказать реальную помощь людям, которые взывают к нашей помощи, то самое полезное – это связать их со службами епархиальной социальной помощи. У нас очень хорошо, ну, очень хорошо, нет предела совершенства, у нас хорошо налажена система социальной помощи. Особенно вот в Санкт-Петербургской епархии сейчас с приходом отца Николая Брындина это стало хорошей темой. И, в принципе, надо выходить на социальный отдел и решать проблемы частных лиц с помощью социального отдела. Социальный отдел уже привлекает благотворителей, которые могут оплатить какой-то дорогостоящее лечение, или помогает врачей нужных найти, или Я помню, вот в Саранске, например, отец Николай Брындин на празднике развозил кульки с продуктами по списку малоимущих семей, которые у нас были, составлялись просто списки. Вот у кого там много детей, скажем, без мужа женщина одна растит целую горстку ребятишек, или там еще какие-то там инвалиды, там еще проблемы. Вот. И развозились просто продукты. То есть помощь может быть самой разной. Поэтому тут надо выбирать. Либо мы хотим свою душу так воспитать, что тоже хорошо, несомненно. Либо мы хотим реально помочь людям. Вот. Но в таком случае все вот эти бесконечные перепосты с призывами о помощи, все это вот пожертвуйте вот на этот счет и тогда вот. Вот это все надо замыкать на социальном отделе своей епархии. И тогда мы действительно будем помогать. Вот. А иначе очень трудно понять. Вы понимаете, ведь мы можем не просто мошенников кормить. Там могут быть люди и с самыми разными, вплоть до террористических каких-то настроений, по ту сторону экрана сидеть. Вот. Потом не секрет, что многие лица в местах не столь отдаленных, вот, в зонах, они зарабатывают именно электронным мошенничеством. Как бы не получилось так, что те деньги, которые мы пожертвовали на лечение ребенка, не пошли бы на вооружение террористов или на какие-нибудь отнюдь неблагочестивые развлечения сидящих в тюрьме людей. Вот. Поэтому тут, конечно, все надо делать с рассуждением, с молитвой или в простоте сердца, но тоже с молитвой. Вот. Но в любом случае лучше что-то делать, чем ничего не делать. И если до нас дошел зов о помощи, ну, как-то его надо сделать, как-то надо реализовать этот зов. Ну, вот я предлагаю общение с епархиальными структурами. Собственно, для этого они и созданы.
Спасибо, батюшка. Хотелось бы вам задать вопрос о такой изнаночной стороне сегодняшнего вопроса. Ведь существуют монахи в миру, а существуют миряне, которые начинают на себя тоже примерять монашеские идеалы и, так сказать, какие-то внешние черты, но иногда это превращается в карикатуру. Как с этим быть и как относиться к стремлению человека погрузиться в монашество в миру?
Ну, вот когда монашество в миру, оно является посольством из монастыря в мир по благословению и по послушанию, тут все нормально. Когда человек, живущий в миру, приобретает себе четки, начинает вычитывать длительные правила, класть поклоны, вычитывать последования, вот, и всячески, так сказать, получать от этого удовлетворение, вот, надо помнить, что прелесть и тщеславие еще никто не отменял. Вот, дьявол силен, и люди, которые без благословения занимаются имитацией монашества, они могут пасть и пасть с шумом. И я знаю многих людей, которые после вот таких вот монашеских эпизодов в своей жизни вот, очень даже вели потом жизнь далекую от идеалов целомудрия и так далее, и стяжания. Вот, поэтому здесь очень важно, для чего человек это делает. Если человек хочет спасти свою душу, для этого не нужно дополнительных обетов и молитв. Исполни хотя бы то, чего обещал исполнить при крещении. А если это исполнил, тогда уже иди дальше. Если человек хочет какой-то славы от других людей, тщеславия, еще что-то, ну, это, извините, это греховно. Вот. А потом, вот, понимаете, когда мы говорим «пропитался монашескими идеалами», вот что человек считает монашеским идеалом? Вот. Мы сейчас уже говорили, что это в первую очередь целомудрие, нестяжание, послушание. Вот. А все остальное – это романтика. И если человек напитался больше какими-то романтическими представлениями, вот, вы помните у отца Серафима Роуза замечательный пример, когда какой-то подвижник в Америке, начитавшись откровенных рассказов странника, книжки не такой уж и плохой, вот, под влиянием нее стал читать по четкам тысячи Иисусовых молитв прямо на балконе. И вот такое у него было благорастворение, вот замечательные благодати. Вот, вот он стоит, молится, молиться, и вдруг кто-то там бежит внизу и сбивает его с ритма молитвы, мешает ему молиться, вот, и он в гневе бросает, начал бросать в него какими-то сковородками, кастрюлями, которые тут же на балконе лежали, ну, чтобы он перестал мешать молиться. Ну, слушайте, ну вот все монашество и показано, и вся молитва показана. Вот через день мы будем с вами праздновать неделю мытаря и фарисея. Какая молитва должна быть у христианина? Если мы после молитвы остались прежними или даже худшими, то была ли молитва вообще? Состоялась ли эта молитва? Это очень большой вопрос. Но точно так же и в монашестве, точно так же и со всеми нашими молитвами и правилами. Если мы после правила усталые и озлобленные, кому мы молились? Вот. Если после молитвы в храме мы пребываем в состоянии какого-то раздражения на священника, на хор, на людей, которые с нами стоят, чего добилось, какого результата мы добились своей молитвой. Или вот, например, сейчас многие храмы оснащены системой звукоусиления, и часто молитвы, которые священник читает в полголоса, так называемые тайные молитвы, которые он читает в полголоса в храме, они слышны хорошо для всех. И вот одна женщина в комментариях к одному обсуждению пишет: «И вот запели тебе поэмы, тут епископ стал читать молитвы, заглушая пение хора, мешая мне молиться». Слушайте, ну какое самообольщение. То оказывается, все в храме должно способствовать молитве этой дамы. Ну, это уже вообще из разряда, да, такого совершенно советского отношения к жизни, в худшем смысле этого слова. Да.
Батюшка, простите, время наше истекло уже, к сожалению. Я думаю, мы еще не раз с вами встретимся и продолжим. А сейчас прошу вас, благословите нас на прощание.
Благословение Божие да пребудет со всеми вами. Храни Господь.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии и настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Парглово, игумен Силуан Туманов. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.